Разбор полета.
Конечно.
Да, 21.07, столица. Здравствуйте, это радиостанция «Эхо Москвы», программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодняшнего гостя представляем с удовольствием. Это руководитель Департамента культуры города Москвы Сергей Капков. Сергей Александрович, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Есть у нас традиционные вопросы в нашей программе. Если вы никогда не слышали нашу программу, вы сейчас вот неожиданно его услышите. А если уже слушали, то уже подготовились. В общем, смотрите, есть у нас такая традиция спрашивать наших гостей, какое самое сложное, самое тяжелое решение вам приходилось принимать в своей жизни так, чтобы оно не только вас лично касалось, там вот пойти, не пойти, а чтобы это касалось каких-то еще людей. Такое вот...
Близких мне или...
Нет, ну, можно и близких. Вдруг вы там решили переехать из города в город, там, и
не
вся ваша семья.
Что?
Я все время все подсказываю.
Мне кажется, я ежедневно принимаю какие-то решения, от которых зачастую зависит судьба, работа людей. А если иметь в виду личных... Решения какие сложные были. Это, предположим, развод – это непростое решение.
Да, пожалуй.
Человек опытный, скажу, и для детей, и для близких людей.
А если мы говорим о решениях не личных, а вот, ну, я понимаю, что...
Общественных,
да, скорее так. Каждый день вы принимаете сложные решения, но какое-то наверняка сыграло самую важную роль в вашей жизни. Какой-то был поворот, после которого все изменилось.
Ну, и таких два – это... Давнишний отъезд из Нижнего Новгорода в Москву и на Чукотку, и которое было недавно, это сложить полномочия себя депутата Государственной Думы и пойти работать в парк Горького. Но давайте... это было так уже давно, что...
Это было не так уж и давно, мы это прекрасно помним. Давайте тогда поподробнее про оба эти решения с того, что касалось переезда. Как, собственно... происходило обдумывание, сомнения, с кем-то вы советовались или нет? Как сомневались над этим решением?
Если про первое решение, то, наверное, у меня уже не было выбора в том плане, что в Нижнем Новгороде уже, наверное, мне не было шансов делать какую-то интересную работу, а на Чукотке были шансы, там были нужны люди, которые молодые.
А почему в Нижнем Новгороде так все плохо было?
Это как в любом регионе, это в каком-то моменте и в Москве так же было, когда уже элиты устаканились от того перестроечного или постперестроечного периода. Эти люди уже уверенно себя чувствовали, они не нуждались в помощниках.
А на тот момент что вы делали и что вы успели сделать в Новгороде?
Я закончил Академию госслужбы.
Чего вы уезжали условно?
Я закончил Академию госслужбы, я учился в аспирантуре. И мне искренне очень хотелось работать на государственной муниципальной службе. Я заканчивал факультет государственного муниципального управления. Идти работать в мэрию, либо в администрацию областную, где не было внятных задач, где не было мне интересно. Поэтому я выбрал поехать на Чукотку работать. Там был интерес, там была задача, она была четко сформулирована, она была сформулирована на ближайшие 5 лет. И большое количество людей со мной уехало. То есть губернатор Чукотки, нынешний Роман Копин, это мой однокурсник, его заместитель, это тоже мой однокурсник. То есть это нас уехала большая команда.
Да, нижегородская команда, да.
То есть получается, что вы уезжали откуда, а не куда?
Нет, я уезжал за интересной работой, за романтикой и за возможностью просто даже реализовать себя. Кому нужно было? Да тогда уже все же сложилось. Даже там ребят, которые уезжали, у них был шанс там, которые даже ребят, которые делали на Чукотке радио, телевидение, они были вторыми на этих должностях. И уже шансов не было. У них были молодые достаточно руководители. И они, им интересно было поехать на Чукотку, потому что они там могли быть первыми, и у них был шанс реализоваться.
А какую роль в принятии этого решения играл или не играл Роман Абрамович?
Он был работодателем на тот момент. Он собирал большую команду. Из Москвы желающих не было ехать на Чукотку.
Да.
И из нефтяной компании тем более. А я был молодой провинциальный парень. Мне было интересно.
То есть он вас сподвиг
Нет, он просто предложил там много. А это же всегда такие призывы. Вот, особенно почему-то странно, что это всегда связано с Нижним Новгородом. Вот Немцов уехал в Москву, был нижегородский призыв. Вы помните, там Бревнов был в РАУЕС, Кириенко, много кто. Потом Кириенко пришел к власти, стал руководителем правительства. Был нижегородский призыв в правительство. И вот оказалось, что и на Чукотку был такой призыв. Вот.
Мне всегда казалось, что призывы у нас только по Питеру были. Знаете, как мы...
Нет, это так кажется. А сколько Ельцин с тобой...
Смотрите,
сколько Ельцин привез людей. И Свердловский призыв, конечно, он тоже был. Это всегда так было.
Хорошо. На тот момент вы уезжали один, без семьи.
Да.
Это проще, наверное, да? Хорошо. А вы уже уехали на Чукотку, и что вы там начали делать? Вот, первое, вот вы прилетели туда. Ваш что вы увидели, день. Кроме... Даже не знаю, что там...
Аэропорт.
Аэропорт, много снега, нерегулярные рейсы. Нет, или сколько там?
Раз в неделю.
Раз в неделю. Прекрасная существо.
Так это же быстро, это же боишься, как вот в армию. Сначала боишься, как туда уже попал, уже пытаешься ориентироваться. Поэтому все было понятно, мы приехали, начали работать.
То есть вы приехали и сразу подумали, так.
А там нет
я
шансов.
Я все правильно решил.
Нет, ты приезжаешь уже.
У меня вариантов оттуда, ну, как это, самолет. Нет, вообще, ты еще на следующей неделе.
Нет, ты же уже с собой договорился, что ты едешь не просто так, а едешь... работать, ты едешь что-то сделать. У нас были какие-то планы, начиная от создания телекомпании, радио, реформы системы связи, потому что в двух только регионах было два центральных канала. Задача была также обустраивать, чтобы в каждом поселке, а их было там 54, был клуб, была школа, был... фельдшерский пункт, и мы все это начинали делать. Там было еще интересно, что мы много ездили, короткий период, изучали опыт Финляндии, Аляски, Гренландии, как это устроено вот на их заполярным кругом. И могу сказать, что это были очень счастливые 5 лет. Очень интересно. Я проводил там 2 месяца, потом уезжаешь на 2 недели в Москву, тоже в командировку по работе, потом опять уезжаешь. Поэтому я много там где проездил, от Магадана, Владивостока, Хабаровска, ну и больше всего и всю Чукотку. Я посетил все населенные пункты Чукотского автономного округа. Угу. С учетом того, что это все на самолете, вертолете, то это большой такой экспириенс.
А сейчас вот вы уже можете сравнивать, по вашим ощущениям, сложнее принимать решения, когда ты находишься на стадии стартапа, когда ничего нет, и вот ты должен все сделать, или когда ты приходишь уже в работающие какие-то структуры, где механизмы уже отлажены? Где проще принимать решения? В каких условиях?
Ну, наверное, все-таки на моменте стартапа тебе легче принимать, когда ты приходишь уже в коллектив, где сложившийся коллектив, ты все-таки взвешиваешь все за и против, и ты понимаешь, что если у тебя какая-то руководящая должность, то ты ответственен в своих решениях за тех людей, которые вынуждены с тобой работать. То есть они же, ты, как правило, приходишь как начальник. Они уже там были, уже 30 лет работали на Чукотке, где-то в парке Горького и так далее и тому подобное. У них уже своя ментальность, своя жизнь. Они уже не видят себя без этой работы, без этой организации. И ты должен их много тратить на них время и очень много их убеждать в работе.
И как с такими людьми принимать решения, как отстаивать свои решения, когда вот напротив вас сидят люди, которые 30 лет тут отработали?
Нужно быть терпеливым. Терпеливым.
Но когда вы понимаете, что человек вообще не разделяет ваших целей, более того, очень сильно сопротивляется, и совершенно вы понимаете, что он здесь...
Ну, как правило, такой человек все-таки он сам принимает решение, что если... Он же так же зеркально считает, что его не слышат, его не понимают, ему сложно работать, он сам принимает решение, почему ему надо уйти или найти другое место работы. Ну, так, как правило, у нас никто не уходит. То есть на Чукотке были люди, которые уезжали, но они достигли пенсионного возраста. А в парке Горького я ни одного человека не уволил. Они сейчас все работают.
Я как раз хотел спросить, неужели не увольняли?
Ну, если люди профессиональные, ну, в парке это же совсем понятно, да, каждый отвечает за свое. Кто-то за мусор, кто-то за озеленение, кто-то за освещение. И ты, если говоришь, что вот новые требования, новый стандарт, мы живем так. А когда ты ввел стандарт, всем очень легко.
А расскажите...
И кто-то вписался, кто-то нет. Но в парке такого не было.
Каково принимать решение, находясь рядом с таким человеком, как Роман Абрамович?
так же, как принимать решение, находясь с таким человеком, Сергеем Семеновичем Собяниным. Да, крупный руководитель.
Скажите, мы же рядом с ним.
Крупный руководитель всегда. Алексей Алексеевич Венедиктов, мне кажется, тоже крупный руководитель.
Сейчас был такой прям.
Он крупный руководитель всегда делегирует тебе ответственность и за твое решение с тебя спрашивает. И это твоя ответственность, ты должен понимать, как не подставить любого руководителя. Что твое решение должно быть выверено, грамотное.
Но при этом самостоятельно. Или
конечно,
нет?
Самостоятельно. Но это же, как правило, крупный руководитель рассказывает принципы. То есть вы же работаете на «Эхо Москвы», а не на каком-то другом радио.
Нет, работа журналиста, мне кажется, тут не совсем
удачная. А мы не про работу журналиста, мы про ответственность. У вас есть ответственность перед слушателями. У любого провластного или там властного руководителя у него есть ответственность перед избирателями, перед жителями. Вот и все. Тебе объяснили принципы, и ты начинаешь это делать.
А в партии точно так же, когда ты член партии, тебе объяснили генеральную линию, и ты вот по ней идешь?
А я не был никогда так вот в такой ситуации не сталкивался. Я когда в партию пришел, тогда же появились клубы. Владислав Юрьевич Сурков придумал 4 клуба. Ну, как бы либеральный, консервативный. Я был в либеральном, поэтому с Калигином. Поэтому у меня там не было. У меня были союзники.
Вас распределили или вы сами?
Нет, там же самому можно было выбрать, что тебе ближе. Это, по идее, правильно. Это же задача была внутрипартийная дискуссия. Чем это все потом закончилось, это еще время покажет. А то, что тогда у нас были разные взгляды в партии, это такое было.
Да, я просто хотела закончить историю с Чукоткой,
давайте.
Чтобы уже, да. Все-таки, трудно же, наверное, там работалось. Какое самое сложное решение вам приходилось там принимать? Уехать оттуда?
Нет, уехал я легко. У меня был внешний фактор. У меня уже родился второй ребенок, и у меня уже не было возможности, то есть, так вот жить наездами в Москву уже, считай.
Потому где, что жил-то я на Чукотке, семья.
Да. И, соответственно, мне вот уже выборы начались, я избрался в Государственную Думу. А какие тяжелые были решения? Тяжелые решения на Чукотке – это привлечение людей. Потому что огромное количество нас работало, до каких-то моментов там 4000 было привлеченных специалистов. И когда ты уговариваешь человека поехать, ты же за него несешь ответственность. То есть лететь 9 часов. Это другая ментальность, другой климат, вообще другая жизнь. И ты человека уговариваешь, он же ментально уезжает. Это фактически, так это одна сторона, это не иммиграция, но человек должен перестроить полностью свою жизнь. Тебе хочется, чтобы у этого человека получилось, потому что времени потом нет, если у него не получилось, за него переделывать. Это большая ответственность.
Поделитесь, пожалуйста, мне правда очень интересно. Приходилось ли принимать решение, например, сворачивать какой-то проект или отзывать какую-то идею просто из-за того, что, условно говоря, погодные условия не позволяют? Да, то есть можно построить красивое здание или придумать красивую идею, но это все из-за ветра просто снесет нафиг и ничего не получится.
Там не так на северах, на любых. Там цикл двухгодичный. Ты сначала год думаешь, что ты строишь, там полгода. Полгода это завозишь. Зиму это зимуют все строительные материалы. Потом за короткую весну, лето это начинается строить. Потом зимой уже достраивается внутри. То есть там намного дольше строительный цикл. Поэтому там изначально, если не завез необходимый объем оборудование, ты его самолетом уже, там, оборудование, строительных материалов, ты самолетом уже это не завезешь. Поэтому надо четко подумать, что делать, и строить быстро. Вот этот вот северный опыт, конечно, научил меня, в парке Горького мне дал основные успехи. То есть, что ты сначала подумал, а потом ты просто быстро это сделал. Mm-hmm. Дальше ты делаешь это, контролируешь объемом рабочей силы. Но у тебя уже есть все. Асфальт, бетон, цемент, материалы любые, техника. То есть это просчитывается. Но это и на Аляске также мы изучали. То есть опыт развития Аляски, там люди поехали тоже за быстрыми карьерами. Там было больше платили, и был шанс самореализоваться.
Подождите, то есть вы поехали за быстрой карьерой?
Ну да.
Тогда следующий вопрос. Когда вы переехали в Москву?
Я стал там вице-губернатором, по-моему, самым молодым вице-губернатором России. Это
везде были очень
молодые. Я очень рано начал, потому что я уехал в 22 года, вот и пошло. Да, я был самым молодым депутатом Государственной Думы, но сейчас еще есть моложе, говорят. Это совсем это
сейчас новая формация.
Да, да, это же другие депутаты, из другого теста сделаны. А, хорошо, вот быстрая карьера, здорово, но вы уезжаете из Чукотки, приезжаете в Москву, и ваше первое решение это... Или у вас все уже распланировано?
Нет, первое
легко
решение,
и хорошо.
В какой комитет Государственной Думы пойти работать? Я выбрал комитет по конституционному... я выбрал по уголовному арбитражному законодательству Павла Крашенинникова.
Кстати, почему?
Ну, во-первых, он мне казался приличным человеком, что так и есть. И я считал, что все-таки Дума – это законотворческий орган. Больше, чем даже политический. И там уже, если работать, то надо работать с амнистиями. Я, по-моему, там один из соавторов двух амнистий. То есть мы гражданский кодекс мы принимали. То есть Дума это тот, по мне так, тот орган, который, правда, определяет вообще уровень развития страны.
И вы поэтому вообще захотели там работать?
В Думе?
Да. Ну, просто мне интересно, чем руководствуется человек, который идет в депутаты, имея такой шикарный опыт.
Ну, надо сказать, что это был 2003 год.
Да.
Да, то есть это еще 2003 года.
Неважно.
Ну, просто
там было много харизматичных и интересных людей. Сейчас, наверное, тоже есть, я просто большинство людей не знаю лично в Государственной Думе.
И все-таки, вот человек захотел стать депутатом, зачем?
Как? Почему?
Так я же достаточно случайно им стал.
Ну, началось.
Так расскажите,
нет, ну,
интересно.
Это... А в жизни очень много случайного. Ну, я работал на Чукотке,
Что за решение случайное?
Единую Россию на Чукотке возглавлял Александр Викторович Назаров, бывший губернатор. Когда он ушел, он стал членом счетной палаты. И он не мог ездить. И кто-то должен был возглавить партию, потому что партия, как вообще политическая сила, для любого региона важна, я правда так считаю. Ну, их должно быть много разных, представляющих широкие интересы. И я возглавил эту партию, там конференция проголосовала, и я стал руководителем. Потом начались партийные списки, я попал в партийный список, и «Единая Россия» удивительным образом набрала большой процент.
Даже странно, да, как так вышло?
Я стал депутатом Государственной Думы.
То есть вы ни разу не сомневались над своим решением заниматься законотворческой деятельностью?
Да я же очень спокойно к этому же. Это же такой путь. Тебе кажется, что ты его выбираешь, а на самом деле он тебя выбрал. Просто я стараюсь, где работаю, там быть максимально эффективным, полезным. Хотя бы и честным перед собой. Я еще в Российском футбольном союзе работал. Я не любил и не знал футбол. До того, как пришел работать в Российский футбольный союз, я пришел туда работать по развитию, строить футбольные поля.
Разочаровали, Татьяна.
Нет, я тогда, когда пришел, потом-то я разобрался, я почитал огромное количество книг, съездил в Голландию, посмотрел, как у них, почему у них на 15 миллионов жителей больше детей занимается футболом, чем в 150-миллионной России.
Погодите, а вы вообще когда-нибудь занимались тем, что вам интересно и что вы сами выбрали? А
да, конечно.
Пока получается, что это все цепь случайностей, и вы просто...
А я всегда занимаюсь тем,
вы
что
такой
мне
человек,
интересно.
Что вы хотите, чтобы все было хорошо сделано, вы вот на любом фронте работ будете работать по полной, извините за тавтологию.
Это очень хорошее качество.
Это прекрасное считаю. Качество, но все-таки важно ведь и самому что-то выбирать, что интересно и важно. Нет?
Да, конечно. Так я и выбираю. Я же мог не поехать на Чукотку. Но северная романтика меня прельстила, так как кто-то вот идет моряком работать, кто-то куда-то уезжает на прииски. Ну, это
же футбол
интересно.
Же вы не любили? Как же это с футболом-то вышло?
Это разные вещи. Я поэтому и не работал спортивным директором Российского футбольного союза. Я был вице-президентом Российского футбольного союза по развитию. Развитие это что? От Советского Союза принцип. От массовости к рекордам. Соответственно, надо строить футбольные школы, футбольные поля и инвестировать в детей и инвестировать в тренеров, которые учат детей. Вот и все.
Научите.
Понятная история. И... Результат же не заставил себя ждать. Гусхидинг, третье место.
Да, мы же с ним переговаривались.
Да, третье место на чемпионате. Лучший результат за всю историю России и Советского Союза, по-моему.
научите, как быть эффективным в развитии того, что, в чем, ну, что, что не любишь и в общем,
нет,
не
знаю,
подождите,
нет,
подождите, нет. Секундочку. Ведь развитие — это заражать людей, других людей, те, да, в том числе. Вот тем, чем ты занимаешься, развивая вот это в разные стороны. Как это можно делать, если ты...
Нету с рождения, нету с рождения людей, которые вот увлекаются чем-либо. Классической музыкой, футболом. Это увлечение, оно приходящее. Оно непонятно как тебе. Ты пошел в институт или там вышел во двор, все играли в футбол. А если бы ты жил на Кавказе где-то, там все борются. Поэтому у них больше борцов. Поэтому здесь ситуация достаточно понятная мне, по крайней мере, личная. Ты начинаешь этим увлекаться. То есть все, что там, футбол, парк. Какое я отношение, как депутат Государственной Думы, имел к парку?
Ну, это, подождите, мы к этому
это
сейчас придем.
Это похожая история. Ты понимаешь ситуацию, в какой точке А, в какой тяжелой точке А находится российский футбол. Ты понимаешь, как от этого можно избавиться. Как избавиться от тех проблем, там, родовых травм российского футбола. И начинаешь в этом двигаться. Ты приехал на Чукотку, тебе даже из окна самолета уже понятно, какая там ситуация. И ты тоже начинаешь двигаться. Слушай консультантов, изучает. Да это же просто, это правда менеджмент. Это государственное и муниципальное управление.
Это то, собственно, чем вы хотели,
конечно,
заниматься.
Конечно, это вопрос масштаба. Мэр большого города, среднего, крупного, принятие решений примерно одинаково.
А
что вы думаете людям, которые зарабатывают деньги?
Вмешивается же политика или не вмешивается в политику в это? Вот еще вопрос.
Политика?
Ну, то есть для вас вообще в ваших решениях политика когда-то присутствовала?
Да, часто. Но вот. Политика, она всегда присутствует.
И это мешает?
Да мне сильно нет, я же за культуру отвечаю. У нас никто вроде не запрещает одних назначать, других снимать, или же поддерживать одних, не поддерживать других.
Подождите, про культуру. Вот
потом,
сейчас
мы
это сейчас запомнили. Короткий вопрос, потому что у нас сейчас перерыв будет. Вы когда про Госдуму говорили, что это скорее, ну, вам казалось, по крайней мере, что это более, ну, законотворческий такой орган, чем политический. Вы когда уходили из Думы, вы так же думали? Простите за тавтологию.
Так она тогда на тот момент и была, органом законотворческим. Тогда же Борис Вячеславович Грязлов возглавлял Думу.
Уходили?
Он говорил, что Дума не место для дискуссий.
Да,
три года. Так там ее и не было, этой дискуссии.
Угу. Когда уходили, собственно,
так, ну, все,
то
есть оставалось,
ничего,
да,
не имеет.
Да.
Хорошо, мы продолжим через несколько минут. У нас в гостях в программе «Разбор полет» руководитель департамента культуры города Москвы, министр правительства Москвы Сергей Капков. Оставайтесь с нами.
Полета.
Вечера.
Разбор полета.
21:35 в столице. Продолжается программа «Разбор полета». Разбираем полет руководителя департамента культуры города Москвы, министра правительства Москвы Сергея Капкова. И закончили мы историю с Чукоткой. Закончили практически историю с Госдумой. Да.
Это же как раз то второе решение, про которое вы говорили, самое сложное. Уйти из Госдумы и пойти директором парка.
Да,
расскажите, пожалуйста, про это решение, так же бесстрастно и так же результативно, как все, что вы делаете.
Нет, ну это было страстно, это результативно, это было, конечно, очень интересно. Ну, во-первых, Сергей Семенович умеет убеждать. Во-вторых, те планы, которые он рассказал по отношению к парку Горького, было интересно услышать. А во-вторых, я уже понимал, что на третий срок, после того, как я избрался, после того, как мне Владимир Владимирович Путин отдал свой депутатский мандат.
Он грел вам сердце?
Вот, нет, сердце мне не нужно. Так, и
мне
поэтому...
Мне нужно сердце, а не нужно греть. Я сейчас не поняла вот эту фразу, давайте разберем. Нет, ну...
Вот, поэтому я уже понимал, что на третий срок мне уже неинтересно, что надо попытаться реализоваться в чем-нибудь другом.
Надо было дать хороший совет.
И опять обстоятельства
сложились. Да не обстоятельства,
так,
опять...
Что? К вам пришли, сказали, не хотите ли стать директором парка?
Да, конечно. Нет, вернее, не так было. Ну, по-моему, я уже рассказывал где-то. Меня попросили найти человека, Я искал и я параллельно читал, что такое парк, и показывал, какой парк должен быть. Я много с кем разговаривал, даже вот с Александром Винокуровым, владельцем великого канала «Дождь» и телеканала. И показывал, разговаривал. В итоге у меня уже получился альбом. Что такое парк? Какой был парк? Я пришел Собянину показывать. Был депутатом уже. Он взорвал, говорит, ну что, нашли человека? Я говорю, нет. Он говорит, ну, ты же так разобрался, может, ты пойдешь? Я говорю, да, может, я так буду помогать. Стану. Он говорит, ну, давай, что это, соглашайся. Ну, я согласился.
Как-то у вас все просто.
Так ну, это, а кто мне может чего заставить? Это же интересно. Интересно. Он рассказал, что я дам деньги, мы выделим бюджет, 1,5 миллиарда рублей. Каждый год будет парк получать. За 5 лет ты сделаешь прямо конфетку.
Ну, кстати, надо сказать, получилось.
Ну, быстрее, чем за 5 лет, но я думаю, что там можно много еще что сделать.
А для вас это было, раз мы говорили про быструю карьеру и прочее, после депутатства, для вас это шаг в сторону, шаг вперед.
Это дауншифтинг такой.
Дауншифтинг. Так, и что же любители быстрой карьеры сподвигло на дауншифтинг? Просто
интересная
что-то
задача.
Новое?
Ну, нет, это очень сложно объяснить. Это вот я до того, как к вам зашел, я приехал пораньше, я гулял по улице Старый Арбат.
Там ужасно.
Ему 520 лет, по-моему, в октябре, или 720, я вот краеведение плохо изучил. Ну, это, конечно, базар прямо.
Это позор.
Я, знаете, так, я так же вот, ну, в жизни же, я сколько езжу, я на Арбате-то был в детстве своем школьном. И сейчас посмотрел, это ужас.
Есть,
могу красиво вам пообещать, что...
Пообещайте,
прямо,
пожалуйста,
наведем
пожалуйста,
порядок.
Я вас
наведем
порядок.
И так же, ты же едешь мимо парка Горького и думаешь, парк Горького, парк Горького. Едешь по Крымскому мосту по 10 раз в день. Ты никогда там не был. Когда ты придешь, там в марте я был, снег по колено... Вообще непонятно, где это же. Это точно не Москва. Света нет, ничего нет. Ужас какой-то. Какие-то кафе до сих пор. Там люди продолжают какие-то жарить это зимой шашлыки. То есть ощущение, что это какая-то трасса такая, Колымская или Сибирская.
Там еще тиры были.
Да, и у тебя руки прямо чешутся. Вернее, зло даже вот наступает. Если вот вы хотите про эмоции, то это вот как в песне у Высоцком. «Упорная моя кость». И природная моя злость. Это вот мои эмоции. И ты хочешь, уже знаешь, уже думаешь, уже скорее бы назначили. Я сейчас здесь прямо с завтрашнего дня начну здесь вот шашкой рубить.
Сразу за дрель.
Нет, там вот это вот такая вот такой характер.
И при этом вы не уволили никого в парке Горького.
Так это же не уволен, там запуганный коллектив, который на территорию парка боялся выходить, потому что там своя жизнь вообще была.
Тебя просто вычистили вот этих всех.
Ну, конечно, они смогли заниматься своим делом. Но это же вопрос не только во мне. Вот вопрос там же помощь мэра, Колокольцев усиленно помогал. Мэр увеличил в 10 раз финансирование на парк Горького, если не в 20. То есть пошла работа там жилищно-коммунальные службы, суды. Нам суды мы отвечали, но нам мозг имущество быстро готовило документы, чтобы судиться там, параллельно 120 судов вести.
И вот это со всеми большая вот этими,
работа. Ну, конечно,
там,
у них же какие-то
палатки,
документы были,
там.
Что-то было. И это такая большая работа. Ну, это вот правда, это вот не романтика такая революционная, как вы любите. Это вот, понимаете,
ну,
я так сел.
Почему нам приходят гости и все время говорят нам про революционную романтику? Хотя
хорошо.
Сами, между прочим...
Вы же сами упомянули, что решение и выбор заниматься... Госслужбы для вас в чем-то романтическое.
Да, такая молодецкая романтика.
И она у вас осталась до сих пор?
Конечно.
Вот. А
так
вы нам тут
получается.
Знаете про романтику.
Вы поймите, мне человеку нравится то, что ему получается. Или что не получается, а потом он какое-то сверхусилие сделал и получилось. У меня получаются какие-то вещи. Когда перестанет получаться, я уйду.
Но я
что, небо-то коптить?
Вернусь к политическому аспекту. Как вы сами себя воспринимаете? Потому что, например, вот для меня Сергей Капков, он довольно слабо ассоциируется там, с «Единой Россией».
Нет,
потому что
знала,
в моем представлении «Единорос» совсем другой. И депутат, в общем-то, тоже
и
другой.
Главное, что на вашем месте здесь, в этой программе, сидели люди из «Единой России», и вы совсем на них не похожи.
Сейчас то такая есть, тишина.
Я кажется, подумаю.
Да. Ты, кажется, расстроился наш гость.
Я подумаю. Да это же... Это же вообще не... Не Климу. Так это и коммунисты разные были. Я, правда, задумался. Потому что я никогда об этом теме не думал. Знаете, мне вот... вот это вот так вот не греет. Это же я...
Вам и мандат член от Владимира Путина ничего не грел,
нет,
как мы выяснили.
Мандат от Владимира Владимировича Путина меня греет как тоже какая-то форма оценки моей деятельности. Потому что его передали мне не просто так, а у нас по Чукотке и Магадану, где избирался, был один из лучших результатов. Вот и все. Это... А коммунист, не коммунист. Знаете, это же все по-разному очень. У меня личное тогда придется рассказывать. У меня дедушка, герой социалистического труда, там четырежды лауреат Сталинской премии. Он большой такой ученый оборонный. Он был руководителем большого оборонного предприятия в Нижнем Новгороде, крупнейшего. На самом деле, который делал пушки, подводные лодки. И просто вот сейчас это, по-моему, в структуре Сергея Викторовича Чемизова находится. И во время войны, и после войны, и так далее, и тому подобное. Там, со Сталиным, Берией, там, вот во всех этих атомных проектах он участвовал. Он же тоже был коммунист, он 60 лет в коммунисте. Но у него было скептическое отношение к работникам обкома партии. Это же по-разному все это. Вот и он коммунист, и другие люди коммунисты. И Лаврентий Павлович Берия тоже был коммунистом. И Иосиф Виссарионович Сталин. Это же, понимаете, это все по-разному. И, по-моему, академик Сахаров тоже был коммунистом.
А вот интересно.
Я вот, то есть, это так вот не оцениваю, как вы, понимаете? Этот жулик и вор, а этот нет. А кто белую ленточку на себя наклеил, тот даже не на себя, а на аватарку в Фейсбуке, тот уже честный, порядочный человек.
Да, у кого российский флаг, с тем еще надо разобраться.
Да, вот и все. Поэтому я очень спокойно. Кстати, я по делам. Я вот по делам оценю. Даже в меньшей степени по словам.
А вы, кстати, вот про белые ленточки. А вы, если я ничего не путаю, выходили на один из вот этих больших митингов. А
был,
зачем?
Был 10 декабря. Мне интересно было посмотреть на этих людей.
То есть вы пришли из интереса, вы приняли решение прийти на митинг, находясь уже у власти, понимая, что вам это может аукнуться из интереса?
Я девицу свою сопровождал еще, вот это вот был такой повод. Она боялась одна идти, я ее сопроводил на Болотную площадь.
Что-нибудь интересное увидели там для себя?
Людей увидел разных, которые стоят, ничего не слышно, ничего не видно. Мы побыли.
Руки не зачесались сказать, ребята, я вам сейчас организую нормальный митинг.
Да нет, это же ты... Тебе кажется, ты про эти митинги, тебе кажется, что ты вышел, и там что-то правду скажут. А там правды нет, там никто ничего не говорит.
А вам в ваших решениях приходилось искать правду? Если да, то где вы ее ищете обычно?
В себе.
Ну, а если вы сомневаетесь, если вы не уверены, бывает такое?
То я спрашиваю людей либо старшего поколения, либо людей более профессиональных в этом вопросе. Ну, это, поймите, что вообще хороший бюрократ – это тот, кто слушает консультантов. Вопросы выбора – это консультант. Потому что объем бумаг, совещаний, количество бумаг подписать, которые надо головы поднять. Не... Если сам начнешь фантазировать, что надо делать? У тебя бумаги и бумажная работа вся летит. А во-вторых, не факт, что ты двигаешься. Поэтому надо получать информацию, перерабатывать и попытаться ее перевести на бюрократический язык. Вот, кстати, вот история про креативный класс, там, про ребят, я не знаю, со стрелки в широком понимании. У них же много хороших идей, они не понимают, как государственная система работает. И поэтому очень много агрессии в государственной системе. Она работает, как любая государственная система, сложно, бюрократически, по своим законам. Почему мне все говорят, вот Капков нам помог, вот Капков нам здесь помог, кто-то сделал. Спасите французов, они блины пекут, а им не разрешают.
Да, Кулемишную закрыли.
Что за... Да, да, вот мне тоже пишут. А все почему? Кого-то выгоняют из офиса, там, какой-то фонд за права человека.
За права человека.
Вот. Нет, сейчас отвечу. Так это же вопрос правильности оформления документов и взаимоотношения с мэрией. Вот я это понимаю, как делать. Нам удается это сделать очень быстро. Просто людям объяснив, здесь подпиши, здесь так сделай, и люди работают.
А вам кажется, это правильно, что... Ну, вот просто у меня есть ощущение, что очень много хороших идей и очень много хороших начинаний сыпется именно эта бюрократия. Вы произнесли фразу «хороший бюрократ».
Да.
Мне не складывается в одно предложение эти два слова вообще никак.
К сожалению, да. Но и я уже, мне тоже все советуют уже поменять это слово, потому что бюрократ уже сложно. Это вот так, ну, как хороший администратор, я хорошо. То есть вы мне скажите, как надо, я, что вам нужно. Я объясню, можно это сделать или нет. Для чего нужны поэтому, по большому счету, встречи с избирателями, с депутатами муниципалитета? Потому что не приехал бы я раньше, если бы, думая, что пробки, я бы Арбат не увидел в таком состоянии. Он же, наверное, не только меня раздражает. Вот вы здесь ходите. Там, наверное, жители живут.
Вот. Наверное, да, которым хочется, да, все это поменять.
Немного по-другому. Да. Вот и все.
А
и так же не приехал бы в парк Горького, не было бы такой же ситуации.
А вот еще вопрос. Вы тоже что-то проскользнуло, я не помню, как вы это сказали, поэтому не буду цитировать. Вот когда вы принимаете решение относительно чего-то такого там в городе или в своей работе, чего так улыбаетесь? Вы ждете какого-то подвоха?
Нет, я с удовольствием жду какого-то подвоха. Вы не задаете?
Да, когда вопрос слышишь, так улыбаетесь.
Вопросы детские получаются. Вы задаете какой-нибудь жесткий вопрос.
Какие вопросы? Какой вопрос?
Детский у нас вопрос, да. У нас, понимаете, программа про решение. Про решение.
Я расскажу.
Нет, вот, подождите.
Поэтому не про жесткие и актуальные темы, а про ваши решения. Потому что нам интересно, о чем вы думаете, как вы
сомневаетесь.
Знаете, когда
у нас тут был министр образования господин Ливанов, он, отвечая на вопрос про самое тяжелое решение, нам рассказывал, как он в детском саду играл роль зайчика. Поэтому, знаете что, про детские вопросы, тут вот, да.
Нужен министр образования?
Нет, смотрите, на самом деле вопрос у меня такой. Когда вы принимаете решение о каком-то, не знаю, встретить, не встретить, неважно, просто решение по работе, вы вот сейчас на должности, на которой находитесь, вы исходите из того, что вас там ваш начальник одобрит, или то, что жители одобрят, или то, что ваши друзья скажут хорошо.
Если мне одобрят мою деятельность жители, то и начальник одобрит. Факт. 100%.
Как вы узнаете, что они одобрили?
Мне очень легко. У нас, наверное, самый примитивный способ, его надо, конечно, потом расширить. Посещаемость. Вы знаете, парк Таганский. 7 гектар. 600 тысяч человек в год ходит. Представить невозможно. Больше, чем на митинг. Ходят, кофе пьют, катаются на коньках, футбол играют, на детской площадке играют. Показатель. Поставил две камеры. Вот они считаются их как в торговый центр.
Нет, парк Горького я...
Нет, парк Таганский, 7 гектаров. Да, ну, да. То есть это где?
Смотрите, а решение о том, чтобы в парке Горького был гайд-парк, вы как принимали? Вы зачем его
принимали? Это же не я его принимаю. Коллегиально решили. Все жители, вот, кстати, и опрос, что делал парк Горького, все были против, чтобы это провести. Выезжает комиссия большая из специалистов, правоохранительной системы, работников ФСБ, МЧС и так далее и тому подобное. Они смотрят, где ближайшая больница, подъезды скорой помощи, система видеобезопасности, вход от метро, общественный транспорт. Вот они выбрали две площадки. Парк Горького и парк Сокольники. Я настаивал на парке Сокольники. В итоге решилось, что две площадки будут. Ну, вот они существуют.
Ну, то есть это, в общем, не ваше решение, и вы так как-то... Ну, случилось и случилось.
Случилось и случилось. Люди все равно не ходят, не записываются на эти митинги.
Ну, да, а когда они записываются, их как-то не пускают.
Это про геев.
Да.
Так вы не говорите, зачем вы в кавычках, я вам про геев
ну,
отвечу.
Ну, так и что, геи-то почему нельзя ему в парке-то митинговать?
До 25-го там у нас были подготовка к выпускному. А потом...
Потом трубу чинили.
Потом трубу чинили. Пусть подают заявку. Скорее думаю, что, скорее всего, им опять откажут.
Потом археологические раскопки начнут.
Нет, а если вы хотите мое мнение, на месте властей, я бы не разрешал гей-парады. А на месте геев вообще. Я бы их не просил. Вот
ну,
и все.
Love Pride – это в других странах немножко другая история. Даже немножко культурная.
Да, не знаю, я не был.
Люди говорят. А в департаменте культуры насколько сложно принимать решения, потому что, ну, там, не знаю, по музеям. Потому что такая тоже конфликтная история.
Вы расстроились за геев, я уже вот вижу.
А, да, вы заметили, что мы до этого мы про революцию.
Похожим, для вашего понимания, для единоросса. Но это правда, это вообще не та риторика, которую мы обсуждаем. У нас не мы обсуждаем, а СМИ обсуждают. Меня больше волнует, предположим, миграционная политика в городе. И вот это будет большой проблемой для города через 2-4, и уже сейчас есть, 2-4-5 лет.
Ну и в таких проблемах, как искать решения, они не могут быть, очевидно, какими-то такими...
Они должны быть комплексные. Усиление роли полиции, она должна работать с мигрантами. Определить квоты на мигрантов, определить, кто является заказчиком этих мигрантов. Улицы же у вас здесь тоже метут.
Мигранты.
Есть у них разрешение на работу? Нет, непонятно. А заказчик их работы кто? Город. И так далее. Вот это вот большие вопросы. А что мне обсуждать? Что 100 человек пройдет с флагом
радужным
в парке Горького? Ну, так пусть они и так там ходят огромное количество. Мы всем рады. Уж меня в этом обвинить невозможно. Я не считал, но сколько у меня в отрасли работает, так мы тоже всем рады. Дай им Бог здоровья.
Смотрите, наш слушатель, во-первых, поправляет, что Андрей Сахаров никогда не был коммунистом.
Членом партии?
Никогда не был коммунистом, пионером не был, наш слушатель пишет, вас поправляю. А еще очень много вопросов. Мне кажется, это единственный вопрос, который по-настоящему интересует, потому что много спрашивают про это. Это про Большой театр, про конфликт в Большом театре, и какую роль вы там сыграли, и почему вы сыграли именно это.
Я вообще не играл никакую роль. Там Цицкоридзе играет основную роль. Большой театр – это федеральное учреждение культуры, которое, мне кажется, командует огромное количество людей, в этом и проблема. То есть не только министр культуры, но есть еще много желающих быть на стороне либо Цицкоридзе, либо директора театра, либо другая труппа. У всех есть мнение.
Но вы тоже занимаете определенную должность в городе Москве.
Да, но
вы
никак
выбрали
не...
сторону?
Я хожу в Большой театр. Я считаю, что надо немножко дать всем успокоиться. А дальше видно будет. И просто разработать критерии оценки театра. Что это? Премьеры, посещаемость, мировая гастрольная деятельность, мировая пресса и так далее и тому подобное. А сейчас это же все то же самое, про что я вам отвечал. А сейчас обсуждают, облили соляной кислотой, чем-то размешав ее. В эфире невозможно сказать. Либо облили серной кислотой. Хотели лишить зрения или просто, как факт, просто так плеснули. 20 операций сделали Филину. Я вам говорю, что 19 операций сделали Филину. Видит он или не видит. Вот это вот огромная трагедия и вообще разрушение символов культурных, символов и кодов страны. Потому что Большой театр – это театры любые. Как и музей Пушкинский, как и Эрмитаж. Это так называемые энциклопедические учреждения культуры. Большинство людей никогда там не будет, жителей России. Но не знают, что там есть. Вы знаете, вот эффект освещенной улицы. Они знают, что вот у меня тротуары деревянные, и я весной по грязи иду. Но в Москве есть Большой театр. Мы разрушаем эти мифы. Зачем? Я не понимаю.
Если говорить про вашу работу в департаменте культуры, как... Вы человек, который ставит во главу угла эффективность, как я понимаю. А как можно вообще культуру обозначить, кодифицировать как эффективную или неэффективную? Как с этим, как тут можно принять решение?
Зрительский интерес, объем государственного финансирования, средняя заработная плата, критика и гастрольная деятельность. Вот все.
А если говорить про музей, то же самое?
То же самое.
А если говорить про маленькие музеи, там, не знаю, музей-квартиры, где работает 6...
Да,
литературный музей, где там работает 6 сотрудников.
И очень хорошо работают. Ну, и
это эффективно, это правильно?
Люди, конечно. А почему нет? Люди же, это же, эти учреждения, они же для людей работают, для москвичей.
А если перестанут ходить?
Они перестанут, так не бывает. Будут ходить. Если делаешь интересные акции, если делаешь интересную работу, будут ходить. Сколько раз мы с вами, я надеюсь, были в музее, в Пушкинском музее Антона? Ну, десятки раз. Выставки. Это и маленьких музеев касается. Ты зашел за атмосферой.
Искусство.
Современное искусство, оно напрямую зависит от выставок, которые там проходят.
Про современное искусство. Здесь, кстати, тоже у нас были гости, которые говорили о том, что это такая борьба уже, чистая политика. И мы видим там всякие разные выставки, там «Осторожно, религия», там, и так далее. Да,
которые, гельмановские
выставки. Да, которые идут некоторым образом вразрез с тем, что думает государство на все эти темы. И регулярно
мы не знаем,
возникают
нет такого государства,
проблемы.
Что думает государство, мы не знаем. Я
мы знаем.
Министр культуры говорю, я не знаю, что думает государство по поводу Гельмана. Я думаю, что он вообще о нем не думает.
Я сомневаюсь, очень честно признаться. Тут я с вами, мне кажется, не соглашусь.
Государство думает, вот предположим, на тему Навального. Это вот Навальный ощущает по себе.
Ну, Гельман в последнее время тоже ощущает, наверное. В общем, это спор не ради спора. Вот такие, скажем так, на грани.
Да почему? Это же не спор. Это...
Политические такие вот...
Ну, с Гельманом в последнее время, давайте правда посмотрим, после того, как его уволили, и там были и обыски, и прочее.
Ну, и до этого тоже много чего было.
Гельман заметный большой галерист Марат.
Окей,
был, между прочим, большим руководителем Первого канала.
Никакого интереса.
Был большим руководителем Первого канала. Во все кабинеты, откуда его сейчас гонят, он до этого был вхож.
Да, замечательно. А сейчас гонят. Все сейчас все меняется, так что ли?
Да нет, я думаю, что это больше похоже на межклановые разборки.
То есть вы не видите здесь никакого конфликта между культурой и государственной политикой?
Ну, до этого же он те же самые выставки делал, ему это позволяли.
Да, хорошо.
Сейчас что-то поменялось?
Например, он поддерживает Кучера, это защищает.
Мне кажется, что что-то поменялось в ряде кабинетов, и в жизни Марата Гельмана тоже что-то поменялось.
Но это разве нормально, например, позволять сделать выставку или не позволять сделать выставку?
А это не надо заигрывать с этими кабинетами, когда ты находишься.
Что значит не надо заигрывать? То есть в какой-то момент, когда вы захотите провести какое-то там, не знаю, арт-событие в Москве, а какому-то кабинету это не понравится, вы что, откажетесь от своих планов, чтобы... Не вступать в конфликт?
Так я же не заигрываю с ними.
Окей, а они если начнут с вами заигрывать?
Тогда мне шанс отказаться и в этом не участвовать.
Вообще политика и искусство...
Это же одно заявление, и все, и ты не работаешь.
Угу. То есть если вам предлагают что-то, чего у вас есть, да, какая-то четкая линия...
И у вас
линия,
такая есть четкая линия. Это система ценностей.
Мне очень радостно, что мы периодически говорим про нас в этой программе.
Это система ценностей. Ты говоришь, мне это не позволительно. Или мне это позволительно. Невозможно быть. Да, вот это так. Вот это
пытаюсь
так устроено.
Пытаюсь представить себе вашу систему ценностей.
Это же так и валится. Хотите еще про кого-нибудь поговорим?
Про вас только.
Нет, давайте про вас поговорим. Зачем? Не хочу говорить. Хочу про вас поговорить.
Давайте. Но это же характеристика каких-то людей. И мое понимание про них, это тоже характеризует меня с той или с иной стороны.
Да, безусловно.
У вас много кто ходит в эфир, с кем я достаточно плотно и много общался. И я удивляюсь, что такие люди интересные. Слушателю вашей радиостанции.
Я про себя
тоже удивляюсь, чему я интересен. Но это разное. Человека характеризует деятельность. Что человек сделал.
Или чего он не сделал.
Или чего он не сделал.
Вы в своей жизни пока как оцениваете? Скорее в плюсе все?
Так это не я себе считать буду.
Нигде на компромисс с самим собой не приходилось идти?
Приходилось.
Тяжело?
В ущерб чему?
В ущерб самоощущениям. Это же компромисс, это не страшная вещь. То есть ты, предположим, вынужден, хочешь сделать вот так, это 100%, а ты понимаешь, что есть обстоятельства, ты можешь сделать только на 70%. Это же тоже компромисс, что ты с собой вынужден договориться.
А вы все опять критериями эффективности. Ну, хорошо. Я поняла, что...
Так они даже критерии эффективности, они про бла-бла. То есть, понимаете, я не понимаю тех же, я очень уважаю всех...
Все ли средства хороши?
Для чего?
Для достижения эффекта. Или не все средства хороши?
Не все средства хороши для достижения эффекта. Не все. И большинство средств можно сделать, используя определенные средства, можно сделать быстрее, но будет просто морально тяжело и хуже. Поэтому ты делаешь так, как ты считаешь нужным, как тебя воспитали.
Вам морально легко?
Ну, я же говорю, я с моральным выбором, наверное, вам будет казаться, что сталкиваюсь каждый день. Я не сталкиваюсь. Я делаю, я прихожу и что-то делаю.
Мне очень жалко, что у нас не осталось времени на тот самый последний вопрос.
Задайте, я прошу вас.
Ну, хорошо, только короткий ответ. Над каким решением сейчас сомневаетесь? Вот прям сомневаетесь?
Я сомневаюсь, какой должен быть день города в Москве. Потому что у нас совпало, что это и день выборов, и день города, и это какое-то тяжелое достаточно решение. По вопросам безопасности, и как сделать так, чтобы день города был днем города, а не пропагандистской акцией для выборов.
Для какого-нибудь отдельного кандидата?
Да вообще не для кандидата, просто про выборы.
Хорошо.
Кандидат-то понятен.
Вот такой полет мы разобрали нашего гостя. Это руководитель Департамента культуры города Москвы, министр правительства Москвы Сергей Капков. Я надеюсь, что мы с вами увидимся здесь, в этой студии еще. Может быть, кстати говоря, в другой должности, когда вы перейдете в новую какую-то для себя сферу. Может быть. Спасибо большое.
В стратосферу я перейду.
До свидания.
Спасибо.
Разбор полета.
Радио «Эхо Москвы».